«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем наши рассказы, рассказы о династии Романовых. Кто помнит прошлую программу, мы завершили на Крымской войне, но сама-то война еще не завершилась, она в самом разгаре. Она началась, напомню, в 1853 году, а мы дошли, если я не ошибаюсь, 1854 года. Это я спрашиваю нашего основного рассказчика Максима Кузахметова, петербургского историка. Меня зовут Виталий Дымарский. Ну что, Максим, тогда 54-й год, осада Севастополя?
Да, вот главное событие, наверное, Крымской войны. Это почти годовая героическая осада Севастополя. И в сопровождении, ну вот в нашем рассказе, называем все это «Чехвиги». Все, что произошло дальше. Тысячи погибших солдат, погибших часто действительно передовой, не сдавшихся, не сбежавших и покинувших свои позиции. Но все это они расплачивались за бездарность командования и... Ну, личную ответственность, конечно же, несет главный герой нашего повествования, Николай I, который все это допустил. Потому что, еще раз, возвращаясь вот ко всем этим драматическим событиям, Россия находится в полной дипломатической изоляции. У нас вообще нет союзников. Трудно представить, как Николай I сумел добиться такого уникального положения. Но вот Россия осталась одна против фактически всей Европы, что тоже невероятно. Тут вот недавно... В одной из полемик усомнились люди, что раз такое может быть, чтобы Англия и Франция впервые объединили свои армии. А это действительно, вот только Николай I сумел достичь невероятного. Мы же не имеем общих границ ни Франции, ни с Англией. И тем не менее, ну, если не считать там эпохи Третьего крестового похода, впервые английская и французская армия действуют заодно. То есть это как надо было постараться, как надо было все это организовать, да еще и на своей территории, чтобы все эти... Европейские ведущие армии, ведущие два флота, прибыли в Черное море, высадились там в Крыму. Тут, конечно, потрясающее достижение, ну, в кавычках, достижение Николая I. Вот Севастополь, наконец-таки, в осаде, и то, это ж нам еще сколько везет. Это вообще война характерна чем, как мы уже говорили, бездарность на бездарности. Если вот высшее российское командование не блещет талантами, то и командование союзниками, английское и французское, точно так же. Это все, несмотря на то, что у власти во Франции Наполеон III, но, конечно, до Наполеона I, до Бонапарта там далеко всем. Ну и вот что у Николая I. Севастополь в осаде, у нас огромная армия, а пользы от нее получается никакой. Почему? Потому что, например, из-за этих провалов дипломатических нам приходится держать колоссальные силы около Петербурга, а то вдруг они и здесь высадят большую армию. Огромную армию приходится держать против Австрии, это вот все там в районе Балкана, южнее, потому что вдруг Австрия вступит в войну, и все наши достижения, вся наша вот Бессарабия, район Дуная, все это пойдет прахом, хотя уже пришлось покинуть русским войскам Валахию, то есть, ну вот, современную Румынию. Ну и флот, тоже вот печальная история, гордость вроде бы Петровской эпохи, а против парового оказался бесполезным, это же одно из драматических решений при самом начале осады Севастополя значительную часть флота пришлось просто затопить. Самое вот бесполезное использование флота – затопить, чтобы не смогли войти в бухту севастопольскую вражеские корабли. Ну и вот, тоже не могу не упомянуть, у Николая I был, как можно сказать, последний козырь, совершенно уникальный. То есть вот поссорились с Англией, с Францией, ну ладно, ладно, Австрия, предательница неблагодарная, остальные страны вроде бы поменьше, но тем не менее на Швецию тоже не можем рассчитывать, ну тем более все это далеко, но у нас же есть в друзьях Пруссия, которая невероятно усилилась, у которой одна из сильнейших европейских армий, но и это еще не все, ведь жена Николая I, Александра Федоровна, она сестра прусского короля. Это же какой тоже у нас потенциальный ресурс. Зачем он тогда иначе на ней женился? У него же Шурин, командующий одной из сильнейших армий Европы. И, забегая недалеко вперед, пройдет всего несколько лет, ну там чуть больше 10 лет, правда, Николай I до этого уже не дожил, и Франция, которая в Крымскую войну несла основные потери, и главный контингент был французский, вот эта Франция была разгромлена, практически уничтожена прусской армией, но это уже следующая франко-прусская война, и Пруссия воевала против Франции в одиночку. И ведь катастрофа уникальна. Не просто французская армия была разгромлена, а тот самый Наполеон III, один из главных инициаторов войны против России, попал в плен. Ну, там потом Парижская коммуна, совсем другие события, империя, монархия, во всяком случае, во Франции навсегда уже ушла в прошлое. А вот Николай I немножко не дожил. И вот наш такой потенциальный союзник и тоже не пригодился. Не смог Николай I ни договориться со своим Шурином, ни как-то использовать его могущественную армию, ну хотя бы серьезного нейтралитета добиться, потому что Пруссия тоже занимает двусмысленную позицию, тоже намекает, что надо бы вступить в переговоры. Тоже вот почему-то пруссакам, у которых-то, ну им-то казалось бы, что ну какие у них-то там интересы на Балканах, вот тоже, видите ли, не одобряют политику Николая I. А еще Николай I, как человек, ну, как мы уже говорили, своеобразный деспот и монарх, он тоже страшно зол на прусского короля. За что? За то, что тот ввел у себя в Пруссии конституцию еще в 1850 году. Ну, как вот с таким королем можно иметь серьезное дело? Чем вот занимался Фридрих Вильгельм IV? Ну, кроме того, что вот он обустраивал свое государственное управление, двухпалатный парламент, причем это же, как любая конституция, введенная сверху, она как будто бы в интересах монарха. Там же высокий имущественный ценз. Там фактически назначаются депутаты соизволения монарха. Но какое-никакое, а это все-таки представительство. Это хоть какое-то подобие парламента, будущего Рейхстага. А Николай I в принципе не согласен ни с кем делиться своей властью. Ну, поэтому как вот ему с этим Вильгельмом IV договариваться? Который, кстати, потратил большие силы на строительство... Вот чем он хотел возвеличить свой род? Гогенцоллернбург, прекраснейший замок в Швабии построен. Вот если бы Николай I чем-то подобным бы занимался, у него же тоже были свои ресурсы. Вот Новый Эрмитаж здесь в Петербурге, вот при нем как будто бы открыл двери. Но хотелось еще как-то свое имперское величие военными победами подтвердить. Ну и тут вот все, конечно же, пошло прахом, к сожалению. В общем, получается, что Николай I даже вот... такую потенциальную возможность, ну хотя бы, чтобы Пруссия там чем-то демонстрацию какую-то против Австрии несговорчивую устроила. Ведь, еще раз, мы уже упомянули про то, что Пруссия разгромила Францию в одиночку, а до этого она и Австрию разгромила тоже. Вот потом и возвышение Германской империи-то и началось. Но это уже был следующий германский император, Вильгельм I. Точнее, король, который стал императором. А императором он, кстати, стал, что тоже невероятно, в Версале была провозглашена Германская империя. Вот как Франция была унижена. И Николай I вполне мог до этого дожить. Он же умер, не перешагнув порог 60-летия, ну, как и многие Романовы. В общем, такая печальная история. А пока что, да, 1854 год, и Николай I в войне против всей Европы в полной изоляции. Не как вот его предок Петр I, который специальное же посольство организовал, ну, так и называлось, да, Великое посольство, чтобы найти союзников против Турции, не дай бог одним против них воевать. А в итоге нашел себе союзников для войны против Швеции. Германии, кстати, да, вот Август сильный, саксонский король. Но тут вот Николай I, еще раз повторюсь, потому что это невероятное течение обстоятельств, чтобы вот так вот со всеми перессориться, при всем при том, что у него такое количество родни среди немцев, но так их же и называют до сих пор в Западной Европе, и немецкая династия. Если у каждого из русских правителей жена из Германии, понятное дело, что он по крови уже практически немец, а Николай II тоже...
Ну, я хочу сказать, что у Николая I хорошие ученики. Мы сегодня умудряемся рассориться со всей Европой.
Ну, вот я, извините, да, аналогию вот только хотел сказать, что мы очень близки к этому, и без конца вот эта же победная риторика звучит. То есть вот тоже, чтобы еще понять эту атмосферу в Петербурге, несмотря даже уже после поражения при Альме, ужасного поражения, нелепого, уже Севастополь в осаде, уже воюем со всей Европой, а в Петербурге, ну там же тихо и спокойно, высшая знать, образованнейшие, казалось бы, люди, не какие-то дремучие крестьяне. Вот сохранить письма, люди пишут, вот как хорошо, что вот все они сразу к нам прибыли, сейчас мы за один раз с ними со всеми разделаемся, поставим их всех на место и поймут, с кем связались. То есть, ну, полнейшая слепота и непонимание. Все вот живем событиями 1815 года, когда Париж был наш, и победой над проклятыми революционерами в Венгрии. Ну, теперь-то уж кто там еще посмеет против нас пикнуть. И вот происходит, опять-таки возвращаясь, 1854 год, вот это невероятное поражение при Альме, это все тоже удивительная бездарность Меншикова. Боевой офицер, он несколько десятков лет уже в армии. Он же воевал, как мы рассказывали, еще в войну 1812 года. Ну уж такой-то человек все должен был знать. Ну ладно, он провалил там дипломатию тоже. Вот кого отправили, тоже опять-таки аналогии всегда невероятные. Чем должны заниматься дипломаты? Они же должны вроде бы налаживать отношения с другими странами, стравливать их как-то друг с другом, добиваться каких-то уступок для нашего Отечества, а это примерно как и сейчас. У нас и сейчас такая же дипломатия, нахамить всем, кому можно, со всеми перепортить отношения, вот мы, мол, какие, вот у нас вот такая своеобразная гордость. А потом глава государства почему-то должен еще и извиняться за какую-нибудь Марию Захарову. И ничего, и никого не уволили в отставку, не отправили, так и Меншиков. Провалил переговоры с Турцией, нахамил там турецкому султану, добился войны, а теперь он командующий. Теперь при этой Алме никаких распоряжений предварительных, никакой рекогностировки, уж как-нибудь так супостата одолеем, шапками закидаем, потом вот поражение, потом надо отходить в Севастополь, Севастополь он покидает, заветы Кутузова, мы армию должны сберечь. И происходит, ну как тоже вот цепочка вот этих случайностей, союзники не преследуют, ну англо-французы, ну потому что они, во-первых, не верят, что у русских тут крошечная армия в Крыму, что они до сих пор не привели сюда подкреплений, что Севастополь совершенно не защищен, просто страшно, у них у самих нету карт Крыма, как вот они тоже к этой войне готовились и действуют страшно медленно, а потом, подойдя к Севастополю, тратят кучу времени на то, чтобы обойти его, но не прибывают с севера, но север почему-то не атакуют, боятся, что там сильные укрепления, не понимая, что их там вообще нет, но там еще рельеф такой гористый, не все сразу видно. Тратят много времени на то, чтобы обойти, обложить город с юга, где тоже укреплений серьезных со стороны суши нет, и дальше начинают подготовку к осаде. Сравнительно не быстро. Никто не хочет идти в лобовой штурм, нести огромные потери, и они дарят вот эти драгоценные недели, а потом уже и месяцы русским на то, чтобы у Николая I появилась счастливая возможность перевести наконец-таки в Крым свои основные силы, сбросить в море этих проклятых интервентов и добиться новой выдающейся победы. Но не происходит ничего. Это правда невероятная история. У Николая I в запасе оказался целый год, который он, кстати, даже не пережил после всех этих унижений. И, по сути, Николай I, это же, ну, примерно как и сейчас, все принципиальные решения принимает в стране один человек. Но тогда Николай I. Никто не смеет ему перечить. Вокруг все вот царедворцы, ваше величество, что изволите. И он, вот его тоже такая своеобразная бездарность. Не способен был принять никакого решения, ни оставить, например, Крым, да, в виде невозможности его защищать, ни отправить туда какие-нибудь серьезные силы, гвардию там свою разлюбимую, несмотря на то, что идти пришлось бы 2 месяца. Но этот запас времени, по сути, еще раз повторюсь, удивительным образом у Николая I был. А события пока что развивались следующим образом. 9 сентября 1854 года, тоже как мы упомянули, происходит драматическое событие очередное. Затоплен в бухте Севастополя не весь, но значительная часть русского флота, не вступив в сражение. И вот до сих пор ведутся споры, оправдано это было или не оправдано. Например, Корнилов считал, что все равно надо было выводить флот, дать бой там союзникам, мало ли бы там как еще обернулось. Бывало, что и парусники против пароходов успешно воевали, дождаться там попутного ветра. Ну вот Нахимов считал, что нет, уж лучше затопить. В общем, как бы то ни было, Меншиков, кстати, это решение поддержал, флот затоплен. Но тем не менее, еще проходит несколько дней, прежде чем союзники начинают даже не штурм, они боятся начинать этот штурм, а подготовку к осаде, чтобы провести бомбардировку и либо склонить гарнизон к капитуляции, либо его там, ну, просто разбомбить, уничтожить. И все это тоже так затянулось. И вот тоже драма. Вроде бы у нас в Крыму ушедшая из Севастополя основная армия, но оставшаяся недалеко. Союзники, кстати, побережья боятся покидать. Они внутрь Крыма-то так ни разу, дальше чем на несколько километров-то и не отходили. Все по побережью.
Ну да, это могло ловушкой просто оказаться.
Им страшно, но они, конечно, не могут поверить, что там никакого сопротивления не будет. Разведки вообще никакой у союзников нет. Это тоже все вот невероятно. Диверсий никаких там никто не устраивает. Но им же нужно обеспечить доставку продовольствия, подкреплений. В Севастополь-то они не могут войти. И они сравнительно легко захватывают Балаклаву, чтобы там устроить основную базу, а потом уже со стороны Балаклавы к солдатам, которые ведут осадные работы, уже все подвозить. И тоже никакого сопротивления серьезного им оказать никто не смог. Кстати, Балаклава же тоже нарицательное слово не только у нас в русском языке, это вот оттуда же произошло. Вот шапочка такая, да, с прорезями для глаз, потому что тоже сейчас трудно в это поверить, но союзники так страдали от крымских холодов в Крыму, англичане и французы терпели такие бедствия, что пришлось вот дополнительно там утепляться, одежду новую придумывать. В общем, союзники начинают строить укрепления для осады. И параллельно все то же самое начинается в Севастополе. В Севастополе сложился уникальный триумвират. Три генерала нашли общий язык, да, действительно, выдающиеся офицеры. Корнилов, Нахимов и Истомин. Никакой между ними ненормальной соревновательности. Никто ни на кого не ябедничает. Все легко друг другу уступают, находят взаимопонимание. Ну, еще Тотлебен прибыл, выдающийся тоже инженер, фортификатор. И начинается вот эта вот невероятная война на истощение. Некое вот преддверие Первой мировой войны. Если бы там хоть кто-то был разумный и понимал, что вот эта вот война ресурсов в будущем бессмысленна, если бы этих ресурсов нет, какого количества смертей удалось бы избежать? Но там, кстати, блокады-то сплошной не было у Севастополя, подкрепления хоть и небольшие подходили, а поначалу все равно все это нелепо. Это опять-таки все таланты Корнилова, таланты Истомина, которые из флотских экипажей, из моряков делают полноценный пехотный гарнизон. Что тоже невероятно, но тут считается, что моряки все-таки не пехота, у них там совершенно другие были взаимоотношения с офицерами. И, в общем, только 5 октября прошла первая такая серьезная бомбардировка Севастополя, и в тот же день убит Корнилов. Еще раз тоже вот какая история невероятная. Там же вообще все генералы легко идут в атаки, поднимаются на бастионы, никто нигде в бункере не отсиживается. Ну, правда, вот Николай Первый что-то не прибыл в Крым к действующей армии, чтобы ободрить. А у нас же свежие воспоминания, да, о 1812 году. Ну, мало ли там, как у Наполеона,
ну,
тоже
да,
удачно.
Москву сдали, но зато мы...
А сейчас вот там как похолодает, уже октябрь, а потом ноябрь, ну и все. Они там сами, все эти англичане и французы, от наших диких крымских холодов-то. И почему мы так подробно рассказываем? Вообще это для Европы эта война стала ключевым событием в середине 19 века. Это у нас она как-то редко упоминается, ну, как отдельные подвиги, да, какого-нибудь матроса-кошки. А так вот, ну, что там, чем гордиться? Проиграли против всей Европы бездарно, на Николая Первого свалили, ну и ладно.
Вы знаете, у нас сейчас, мы должны сейчас будем делать небольшой перерыв на новости, но перед тем, как делать перерыв, я просто хочу один маленький эпизод рассказать из сегодняшнего дня. В 2014 году, после известных событий в Крыму, в журнал «Дилетант» позвонил коллеге из другого журнала исторического и предложили совместно сделать такой сборник «Крымские войны». Ну, это выглядело красиво, вот вообще рассказать о всех крымских войнах. Ну, я так начал с ними разговаривать, расспрашиваю. Я говорю, как будем писать о Крымской войне, ну, имея в виду вот эту, о которой мы сейчас рассказываем, середина 19 века. Они говорят, ну так, как, ну, описываем Крымскую войну. Я говорю, вот мы же ее проиграли. Они говорят, как проиграли? Там мы считали, что мы все выиграли. У нас до сих пор, да, как это как нам преподают и преподносят историю. У нас столько славные страницы, у нас столько должны быть победы. Поэтому в сознании сегодняшних людей, наших современников, и эта Крымская война тоже победоносная, потому что иначе быть не может. Это то,
конечно,
что вы как
мы
раз
отстояли.
Да, то, что вы рассказывали как раз про настроение там в Петербурге и так далее, да, что ну как выиграли и выиграли, должны выиграть. Проиграть мы ничего не можем. Вот еще, можно еще про японскую войну еще мы поговорим в будущем, наверное. Ну хорошо, мы сейчас делаем перерыв на новости, после которого продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Говорим мы сегодня о Крымской войне как основном событии, к сожалению, со знаком минус, правления Николая Первого, Николая Павловича. Вот я просто перед перерывом рассказал эпизод о том, как у нас у журнала «Дилетант» не удалось совместный проект реализовать с одними нашими коллегами, не буду называть их, которые удивились и не знали, что Россия проиграла Крымскую войну. И когда они это узнали, они от проекта сказали, говорит, раз проиграли, нет, ну тогда мы ничего делать не будем, тогда об этом рассказывать не надо. Вот так мы и живем в такой
а
вот
мы
истории.
Близки,
да?
Мы близки к тому, что сейчас какая-нибудь комиссия по фальсификации истории объявит эту войну победоносной.
Или Следственный комитет.
О поражении в Крымской войне. Крым отстояли, нам расскажут. по федеральным каналам, что у нас хотели захватить этот Крым, проклятый Париж и Лондон, а мы его отстояли.
Ну, да, да. Вот, и... А по-моему, уже появлялось, что это, конечно, вовсе совсем, совсем мы и не проиграли. Да, 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 да. Вот. Ну хорошо, давайте все-таки пойдем дальше. Да. Я напоминаю, что мы вот в том моменте не очень приятном этой войны, это осада Севастополя. И я так понимаю, это еще 54-й год, и одна за другой попытки русских войск прорвать эту осаду.
Первое вроде бы правильное решение, что раз союзники используют порт Балаклавы как главную свою базу, так надо эту Балаклаву у них отбить. Заранее же об этом почему-то тоже не позаботились. Но вся эта печальная история, что готовились к войне и оказались не готовы, не верили, что в Крыму высадятся, мы про это рассказывали, а когда высадились... Не помешали этой высадке. Ну так вот, ну тут Меньшиков вроде бы понимает, тогда надо отбить у англо-французов Балаклаву, тогда они останутся в такой своеобразной изоляции. Вообще англичане-французы действительно этого страшно боятся. И вот последовало в середине октября это знаменитое Балаклавское сражение, знаменитое в Западной Европе. И в первую очередь в Англии, потому что для англичан Балаклава это тоже слово нарицательное, но как? Это их подвиг, потому что вдали... от родины, черти где, в государстве, карт которого не было у командующего Реглана. А Реглан, он, кстати, сражался, как мы уже рассказывали, еще в свое время против Наполеона I при Ватерлоо был. Ну, тут у него и в России, правда, много таких генералов, коллег. Так вот, там
это,
два...
Это тот самый Реглан, который дал название вот, модели, да, да, одежды.
Я хотел отдельно про это рассказать, какие появились новые слова. Так вот, а здесь два эпизода. Это вошедшее в историю тоже многим, наверное, нашим радиослушателям знакомое словосочетание «тонкая красная линия». Это, вот, значит, последний рубеж обороны, который, ну, вот никак вот нельзя отдаться врагу, надо вот стоять насмерть, потому что после него все. Это откуда взялось выражение? Это придумал вообще корреспондент газеты «Таймс», военный репортер, который там оказался, Рассел, который в подзорную трубу с холма наблюдал, как вот русские штурмуют, и вот последний рубеж у англичан, пока не подошли французские подкрепления, это шотландские стрелки, которые по регламенту должны строиться как минимум в 4 ряда, но фронт широкий, их мало, по приказу командующего они строятся всего лишь в 2 человека шеренги, и сверху все это, ну все в красных мундирах, в английских знаменитых, сверху все это выглядит как тонкая красная линия. И вот ощетинившись штыками, они отбивают атаку казаков, потом подходит французское подкрепление. Вот этот вот
есть даже есть картина такая, по-моему. Да, есть
картина там много такая. Картин в Англии, фильмы про это целые есть.
Картина, я имею в виду, живописная картина, «Тонкая красная линия», так и называется.
Да-да-да, все это вот такой знаменитый эпизод. А второй, в какой-то степени еще более знаменитый эпизод, это атака легкой бригады. Тоже эпизод... у нас немножко в тени, может быть, там только для специалистов, а для Англии стихотворение об этом эпизоде в школьную программу входит уже давным-давно. То есть там все это цепочка нелепых событий, когда кавалеристам отдается приказ отбросить наступающих русских, ну, какой-то невнятный приказ, непонятно, куда идти в атаку, и так получилось, что кавалерийский отряд примерно из 600 человек скачет по долине, надо проскакать около 3 километров, справа и слева на холмах русские стрелки и артиллеристы, то есть под убийственным перекрестным огнем отправляются в атаку, не рассуждая, не переспрашивая, а почему на погибель, а зачем. И вот для англичан это предмет и боли, и гордости в то же время, вот такая уникальная дисциплина. А расконница, то это значит цвет аристократии, лучшая часть армии. А еще, тоже вот яркие все эти эпизоды Крымской войны, ведь как прибывают английские аристократы? Кто-то на своей яхте приплыл и, кстати, отправлялся туда на ночь, а потом днем снова прибывал к действующим войскам. Кто-то с любимой собакой охотничьей, кто-то с сигарой в зубах или там с трубкой в атаку. Вот мы, мол, какие, как ничего не боимся. Ну, действительно, там катастрофические потери, а так это бессмысленное, по сути, оказалось. Но вот в английской истории все это такое вот яркий, выдающийся эпизод, которым вот в Англии гордятся, ну, как я уже упомянул, там, ладно, стихотворение, несколько фильмов существует. У нас, кстати, вот полноценного фильма о Крымской войне и вовсе нету. Есть про генерала Нахимова, но там все немножко своеобразно преподносится. И тоже вот еще любопытный эпизод, Возвращаясь к предыдущим нашим программам, ведь в этом сражении Балаклавском русскими войсками командовал генерал по фамилии Липранди. А нам эта фамилия чем знакома? Ведь это родной брат того самого Липранди, который в угоду Николаю Первому сфабриковал жуткое дело Петрашевцев. Сам вот его придумал, сам его расписал, спровоцировал, из-за чего...
Мы говорили об этом пару программ назад, да, так что можно
вот
найти.
Вот такие два брата. Причем тоже, или Липранди, он же тоже боевой офицер. Воевал еще в войну 1812 года. Человек личной, беспримерной храбрости, Павел Липранди. Потому что провокаторами занимался его брат Иван Липранди. Так вот, и он даже современникам нравился как офицер-гуманист, потому что за время командования им полками, там в основном, правда, в этом гвардии были, он ни одного из нижних чинов не подверг телесному наказанию, казалось бы. И в то же время, вот, ну, не гений. Не получается вот подготовиться к сражению так, чтобы оперативно управлять своими войсками. Все вот расчет на то, что одной решительной атакой опрокинем врага, обратим его в бегство, и победа наша. А если сражение затягивается, то вот тут у каждого из русских командиров какая-то личная драма. Не знает, что дальше делать. Следует приказ либо об отступлении, либо отправляют почему-то солдат также в лоб, там, в бой, никаких маневров. Ну, в общем, и здесь вот вроде бы русские сходу захватили редуты, которые, кстати, защищали турки. И после этого туркам уже англо-французы не доверяли. А дальше, ну вот, отправили там в атаку тоже русскую кавалерию, тот же Липранди. Они там отогнали защитников, а потом вернулись, мы свою задачу выполнили, преследовать дальше не стали, инициативы никакой не получается, или не было предусмотрено там в диспозиции, что там, какие могут быть варианты действий. И в итоге, из-за того, что все это затянулось, все это сражение, успели подойти к англичанам, которых в это время около Балаклавы было мало, французские подкрепления. Ну и позиции, соответственно, смогли удержать, русских смогли заставить отступить. И вот эта атака на Балаклаву, по сути, провалилась. Балаклава, как важнейшая база снабжения осаждающих около Севастополя, оказалась в руках союзников, и все то, что можно было решить одним решительным сражением, провалилось. Причем вообще тоже вот любопытно, там же постоянно наращивали силы и союзники, которые подвозили подкрепление, и русские войска. Но вот чтобы изначально добиться превосходства серьезного концентрации не делал никто. Все равно бездарно. Особенно тут удивительно, конечно, про наших соотечественников, потому что, ну как вот защищают, например, Липранти, вот эта атака на Балаклаву, ведь она привела к тому, что союзники испугались сходу идти на штурм Севастополя. Если вот мы так вот смогли, передвигая резервы, отбить атаку на Балаклаву, так и нас ведь, соответственно, при штурме Севастополя просто всех переубивают, наших солдат, значит, надо еще более ответственно подготовиться. И в очередной раз отложили решительный штурм. Ну, в общем, война затягивается.
А подкрепление не приходит, кстати, да, пока еще?
Приходит или не приходит, не приходит, но просто это все несерьезно. Это же не Наполеон, который может легко из Булонского леса перебросить совершенно неожиданно почти за 1000 километров всю свою армию бросить против Пруссии. Ничего подобного не происходит. Все хочется какими-то отделаться. Опять-таки, командующие никакой инициативы проявить не могут. Это может быть на свой страх и риск. Паскевич там перебрасывает из неопределенных, кстати, распоряжений Николая Первого полки или дивизии из Балканского театра боевых действий. Ну, попутно идет мобилизация. Но они подходят, но по сути все, что происходит дальше, вот весь этот год...
Но при этом мы держим огромную армию в Польше. Большую армию, естественно, вокруг Петербурга. Большую армию в Бессарабии.
Да, но Бессарабия близко. Ладно, Петербург там идти 2 месяца. Но хотя 300 тысяч человек, но это уже там еще ближе к 1855 году, потому что было страшно. Там слухи по Петербургу тоже ходят невероятные, разведки никакой нет. После всех вот этих поражений в Петербурге вдруг распространяются слухи, что сейчас Франция пришлет 500 000 армию против нас, и нам всем конец тогда. Сейчас вот как
пришло, по-моему, 10 тысяч или что-то.
Ну, в общем, ручье подкреплений, получается, идет в Севастополе. Страшно туда отправить 100-тысячный корпус, который мог бы, может быть, хотя бы победить не умом, а числом, или там неисчислимым. В общем, следует еще одно сражение, так называемое Инкерманское. Опять-таки, все это командует Меньшиков. Причем тут вот, ну, вроде бы, наконец-таки он добился явного численного превосходства. Но это все деблокирует, соответственно, Севастополь. Раз у Балаклавы не получилось, ну, значит, надо помочь осажденному Севастополю, помешать союзникам начать его штурм. И тут вот Меньшиков, в отличие от сражения при Альме, вот он вроде бы подготовил план, кто когда должен где выступать. У него там одну из решающих атак должен был проводить генерал Саймонов. Тоже вот это боевой генерал, который воевал в свое время еще с Наполеоном. Там на месте прорыва у этого генерала Саймонова 15 тысяч солдат против отряда из 2700 англичан. Казалось бы, вот одна решительная атака, и это же все тоже осаждающие, англо-французы должны вести осаду Севастополя, откуда может быть, кстати, вылазка, а одновременно снаружи как будто бы их атакуют русские части Меньшикова. То есть они сами могут оказаться под перекрестным огнем. Но следует вот тоже совершенно невероятное. Этот Саймонов, которого ни в чем не упрекнуть, тоже идет впереди своих солдат и гибнет практически в самом начале сражения. Но его отряд крупный остается без командира. Причем погибли и остальные генералы, которые были в его колонне, вот этой из 15 тысяч солдат. А англичане, удивительным образом, тоже не оценив, какие силы против них действуют, наоборот, идут в контратаку и дальше, соответственно, оставшись без командира, русские солдаты останавливаются в нерешительности и начинают отступать. Ну, может быть, не бегством там, но командования нет, Меньшиков там тоже вдали, распоряжений никаких нет, и русские солдаты нерешительно отходят против, в несколько раз, противостоящих им сил англичан. Точно так же захлебнулась атака генерала Павлова, хотя у него тоже было двукратное преимущество на его участке. А потом еще подходит подкрепление французов. Ну и вся эта вроде бы хорошо спланированная, подготовленная атака кончается ничем. Тем более, что отряд генерала Горчакова, который должен был тоже отвлечь силы англо-французов еще на одном участке сражения, ну как мог отвлекал. Ну вот что ставит заслугу Горчакову, зато всего лишь 15 убитых у него, потому что он как издалека так постреливал, никому на помощь не пришел, Меньшиков никаких распоряжений не отдал. Ну и вот очередное безобразное поражение, вот это инкерманское, конечно же, и впоследствии все это валили на бездарность Меньшикова, на бездарность Горчакова, на бессмысленное храбрение Саймонова, который сам пошел впереди, был тут же убит и оставил своих солдат без командиров. Но, опять-таки, а союзники в это время не побоялись отправить срочно, ну, это вот генерал Баске, Пьер Баске, снять откуда-то там около 10 тысяч солдат французских. Французское подкрепление, то есть кто-то действует смело и проявляет инициативу, а кто-то беспомощен. Ну и получается, что у русских еще и огромные потери во время отступления, потому что они же отходят тоже дисциплинированно. Лучше бы они, может, побежали бы с поля боя. Нет, они там по командам там начинаем отступать, медленно двигаются, и в это время их фактически расстреливают картечью. Ну там любой выстрел картечи с близкого расстояния — это сотни убитых практически сразу, когда вот звучит сигнал к отходу. А все это, кстати, в 11 часов утра все уже завершилось. Но сам Меньшиков, кстати, тоже в этом сражении был ранен. То есть никто не боялся, не отсиживался там в нескольких километрах в избе, как там в свое время Кутузов. Ну и вот, наконец, и в Петербурге, ну вот уже после инкерманского сражения, приходит хоть какое-то вот осознание, что все не так просто, вот, ну, не получается вот так вот легко разделаться с супостатами, с врагами. И вот тут и начинают уже эти страшные слухи распространяться, что сейчас они еще у нас около Петербурга огромную армию высадят, сейчас вот еще и австрийцы со своей гигантской армией дорогу перейдут. Ну, и опять-таки, что вот Николай Первый, это не Наполеон, чтобы разбить их поодиночке или упреждая там начать марш на Вену. Ничего подобного-то не происходит. Зато Меньшиков погружается в депрессию, теряет веру, а Меньшиков, ну, потомок, да, того самого знаменитого светлейшего князя, тоже князь Меньшиков, он же поначалу настолько вот был уверен в победе, это что он слал Николаю Первому такие храбрые реляции, да не о чем бояться. Ну, а единственное вот достижение всей этой бойни при Инкермане, что союзники в очередной раз просто откладывают штурм. Ну и вот почему вся эта вот осада затянулась. Более того, это уже ноябрь, это уже начинаются шторма на Черном море. И вот опять-таки подарок Николаю Первому, потому что 14 ноября разразился такой жестокий шторм, что союзники потеряли 53 корабля.
Если не морозы, то шторм нам помог тогда.
Да, природа на нашей стороне. Вот да, счастье-то какое. То есть ни в одном морском сражении в ту эпоху союзники не потеряли столько кораблей. Там и до этого были всякие недоразумения. То корабль сядет на мель союзников, корабль около Одессы. Ну вот то шторм, холера там. И тем не менее, ну опять вот, когда командование... Русское командование, я имею в виду, не способно к какой-то инициативе, к какому-то серьезному маневру. В общем, ничем этим мы не смогли воспользоваться.
Больше 50 кораблей погибло.
Да, да.
Потеряли союзники.
Да. Ну, пусть там половина транспортники, но все равно все это очень важно. Причем там же погибли, кстати, во время шторма, например, корабль, который вез зимнее обмундирование. Это же тоже сколько вот жизни можно было бы спасти. Или корабль, который вез там медикаменты. Это все драматично для союзников складывается.
Ну да, тем более, что зима наступает, и тем не менее. Да?
Тем более, что все упрямы, что Наполеон III, что Николай I, никто не готов никому уступать. Никакие переговоры там, соответственно, никто не собирается вступать. Зато все командующие просят подкреплений без конца. Что вот сейчас еще опасно, ну это вот союзники, да, идти на штурм, нужно еще больше подкреплений. А то видите, как вот опять-таки нас русские пытались штурмовать, а понесли огромный урон. Чтобы мы такой же урон не понесли, значит, надо еще более мощную бомбардировку Севастополя, с одной стороны, а с другой стороны, нам еще нужно больше подкреплений. И вот в начале 1855-го прибывает очередное подкрепление в виде турецкого.
То есть, фактически, вот до февраля 1855 года, всю зиму, в общем-то, все стояли на местах. Там особенно никаких событий не происходило.
Севастополя проходили практически ежедневно. В Севастополе, ну, когда вот начались бомбардировки,
обстрелы были, скорее,
интенсивнее, так, да. Обстрел, да, либо добиться капитуляции, либо там их всех перебить, но, тем не менее, в Севастополь тоже идет ручеек подкреплений, и, как мы рассказывали, разрушенные укрепления за день русские за ночь умудряются восстанавливать, тем более, что камней вокруг полно, героизм исключительный у солдат, никаких паникерских настроений. Будем сражаться до конца. Вот там же сохранились офицерские воспоминания. В конце концов, там же Лев Толстой оказался среди младших офицеров, который вот в своих севастопольских рассказах оставил достаточно яркую картину всех этих событий. Никаких пораженческих настроений. Никто там не скулит и не воет, мы все умрем. Наоборот, там же зимой перебежчики начинаются. Причем перебежчики чьи? Замученные этими дикими крымскими холодами англичане или французы. Ну и турки в том числе перебегают, нам рассказывают.
Ну, я вам хочу сказать, что Толстой-то это всегда немножко приукрашивал события.
Ну, так же, как... литературу, да.
Не так же, как он приукрасил, в общем-то, войну 12-го года.
Ну, позднее. Сначала-то да. Он вот войну именно севастопольских рассказов, я считаю, более честных. И ничего там не придумывал про дубину народной войны, да, писал вот достаточно это откровенно. Правда. Это потом решил, что вообще воевать ни с кем не надо, вся победа, она в сердце русского солдата, в его душе, в глубине, поэтому Кутузов ничем и не командовал, потому что это было бессмысленно. Тут он как раз-таки не так рассуждал, мы еще расскажем, как он откликнулся в стихотворении «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Ну так вот, здесь Меньшиков, узнав о том, что высадились 20 тысяч турок в Евпатории, думает, ну уж с турками-то мы точно справимся. Уж сейчас-то мы одним ударом сбросим их в море, как не раз это делал, например, Суворов. Ну уж с ними-то точно мы должны одержать победу. Следует короткое сражение, и ничего не получается.
Это вы имеете в виду вот освобождение Евпатории?
Попытка, да. Попытка освободить хотя бы Евпаторию, потому что побережье практически целиком уже в руках союзников. Они используют наши бухты, наши порты в своих целях. И ничего не получается. Не получается и турок опрокинуть. Русские, опять-таки, во время штурма не могут захватить укрепления турецкие уже и отступают. Ну, тут уже Меньшиков, которого, кстати, Николай I до последнего держал командующим, ободрял своими письмами. Тут уже Меньшиков совсем сдулся, потерял веру в победу, ну и назначен новый командующий. Ну, казалось бы, при таком ассортименте, который был у Николая I, ну, Паскевич, например, да, человек, который ни одного сражения не проиграл, в самом Севастополе, хоть они и моряки, но уже доказали свои таланты. Там, правда, они к этому времени почти все погибли. Кого назначает Николай I? Горчакова. Самого, наверное, бесполезного из всех генералов. Самого нерешительного, самого беспомощного, который оправдывался всегда как? Что сначала надо добиться серьезного превосходства, преимущества в силах, сосредоточить, а без этого не надо атаковать, солдат надо беречь, это опять-таки вся эта история, беречь надо армию. Ну и тут вот Николай I начинает уже резко сдавать, в общем, не за горами его смерть, но можем, забегая вперед, рассказать, что Николай I от всех этих несчастий и ударов судьбы умер в разгаре Крымской войны. Мы потом отдельно будем рассказывать про его смерть, а Крымская война продолжилась. А сейчас вот начало 1755 года, приходят очередные неутешительные известия. И вот очередной там тоже удар для Николая I, такой политический, дипломатический, прибывают в Крым 15 тысяч итальянских солдат. Это вот то, что мы рассказывали. Сардинское королевство, ну, не совсем они сардинцы, да, соответственно, это Пьемонт, север Италии, это вот Турин. И почему вдруг итальянцы прибыли? Потому что им, это вот победа французской дипломатии, да, потому что Наполеон III пообещал, что если нам поможете в Крыму, я вот королю Виктору Эммануилу, сардинскому королю, помогу присоединить к своим владениям Венецию, Ломбардию, ну, север Италии, да вообще, наверное, помогу наконец-таки всем этим разрозненным итальянским государствам объединиться под властью одного короля. Что тут такого? Почему бы не пообещать? Кстати, слово своего не сдержал, хотя позднее Италия все-таки объединилась. А Николай I, ну что вот ему-то стоило пообещать сардинскому королю хоть что? Раз сардинский король, этот Виктор Эммануил, ищет поддержку среди европейских крупных держав в своих амбициозных планах за счет австрийцев, там увеличить свои владения. И Наполеон III не боится ссориться с австрийцами, а Николай I боится. Ну, то есть там вообще, конечно, никакой продуманной дипломатии не происходит. Но, в общем, прибывают очередные подкрепления к союзникам, самые невероятные, какие только могли быть. Казалось бы, ну, что там итальянцам-то делать в этом Крыму? Когда-то там были генуэзские крепости, но сейчас-то чего? Все уже изменилось. Ну и, возможно, это известие и добило Николая I, потому что 2 марта 1755 года в Петербурге Николай I умирает. Анонсируем, что мы потом все подробности этого печального события расскажем отдельно. А война-то продолжается, несмотря на то, что на престол вступил следующий герой нашего рассказа, Александр II, старший сын Николая I. Но ситуация вообще-то патовая, потому что к весне, соответственно, союзники готовят все-таки решительный штурм и взятие Севастополя. Это что же невероятно. Вся Европа сражается за один единственный город с неисчислимыми потерями с обеих сторон. Союзники довели, кстати, к весне 1755 года свои силы в Крыму до 170 тысяч человек. Ну и Россия, соответственно, там ручейком, там небольшой речкой подкреплений тоже доводит силы в Крыму, ну в степном Крыму, потому что за побережье сложно бороться примерно до такой же численности. А в самом Севастополе продолжается вот тоже месяцами отчаянная вот эта вот борьба земляная, как ее так называли, когда, чтобы приблизить свои осадные орудия к Севастополю, там змейками такие окопы, чтобы быть недосягаемым для вражеских стрелков, тоже старинная такая вся осадная история со времен Средневековья. В Средневековье терпеливо копаются траншеи, приближаются и приближаются. Вообще все основные боевые действия в Севастополе ведутся около Малахова кургана, тоже известный, да, топоним. Это высота над Севастополем господствующая, в чьих она руках.
Это такой, да, это такой ключ к городу фактически.
Городу. И вот эти земляные работы на изнеможение ведутся вот месяцами, получается. Тоже фантастическая история. То есть, получается, союзники, в общем, и зиму пережили. Мы забыли упомянуть, ведь на каком-то этапе, в конце осени еще 1654 года, Николай I, разозлившись на все неудачи, так и говорил: ну ничего, на моей стороне еще генерал Январь, генерал Февраль, там еще посмотрим. Видали мы, что с французами происходит, когда начинает падать снег. Но ничего не произошло, потому что французы никуда не уехали, да и англичане. Только подкрепление привозили, да еще теперь и итальянцы оказались на их стороне. И вот очередная там драма. В марте гибнет генерал Истомин, а в июне убит генерал Нахимов. И Севастополь остается без своих командиров лету 1755 года.
Ну что, мы тогда сейчас вот завершаем эту программу. У нас не закончилась Крымская война. По ходу дела у нас сменился император. Но, конечно, и Крымской войне, и новому, тем более императору Александру II мы посвятим еще достаточно много времени в нашей программе. Поэтому мы пока прощаемся до следующей субботы, до следующей программы «Все так плюс». Максим Кузахметов и Виталий Демарский. До встречи.
До свидания.
«Все так плюс».